Итак, мы продолжаем сегодня дальше эту тему, которую мы начали уже два воскресенья подряд. Это тема последнего времени. И хотя мы находимся в послании Фессалоникийцам, первое послание, 4 глава, но тем не менее, сегодня почему-то Господь положил мне на сердце иметь беседу «Готовность к встрече Господа». Именно на эту тему. Хотя в этом же послании Фессалоникийцам, 4 главе, там ничего не говорится о готовности, но я знаю, что много всегда есть вопросов и вопросы вот, о подготовке. И поэтому мы сегодня и этому вопросу очень важному уделим несколько времени, тем более, что у нас сегодня особый день воспоминания страданий и смерти Господа Иисуса Христа. И это одна и та же готовность, в принципе, люди, которые готовы участвовать в этом акте, в этой заповеди Господа Иисуса Христа, они, наверное, готовы также встретить и Господа своего. Так что в этом отношении мы имеем подобие. Итак, я желаю прочитать Евангелие Матфея с 24 главы. Мы прочитаем 42 стиха. 24 глава Евангелия Матфея, 42 стиха. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы должны знать, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Блажен тот раб, которого Господин его пришед найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. А если же раб тот, будучи зол, скажет сердце своем, не скоро приедет Господин мой и начнет бить товарищей своих, есть, пить с пьяницами, то придет Господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который он не думает, и рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Второй текст Писания – это первое послание святого апостола Иоанна. Прочитаем один стих со второй главы. Первое послание святого апостола Павла Иоанна. Один стих со второй главы, 28 стих. «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы когда он, то есть Христос, явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его». Вот такой текст Священного Писания мы прочитали. Конечно, то, что я намеревался и о чем говорить сегодня, мы не успеем на нашем сегодняшнем богослужении. Я хотел обратить особенности внимания сегодня, что же является самым важным, характерным признаком готовности встретить нашего Господа Иисуса Христа. И первое, на что обращает Писание самым серьезным образом, это наша вера. Итак, первое – вера в Господа Иисуса Христа. Второе, что очень важное – пребывание в Иисусе Христе, как мы и прочитали сейчас. «Пребывайте в Нем, чтобы, когда Он придет, нам не постыдиться перед Ним». Третье, на что обращаю внимание – «жизнь для меня Христос». Вот в чем заключается жизнь всякого верующего человека. На все века и во все времена, тем более в пришествии Господа Иисуса Христа. И последнее. Бодрствуйте. Вот к чему призывает нас Слово Божие. Итак, второе пришествие Господа Иисуса Христа на землю – это главное событие в грядущих судьбах всего человечества. И тех, которые когда-то жили, и тех, которые будут жить. Так вот, какое наше место в этом событии, где мы будем находиться в это время? И какая наша участь в этом событии? Я знаю, что для многих это очень-очень интересно. Я знаю, что христиане ни о чем так больше не любят слушать, как любят слушать о последнем времени, о событиях последнего времени. Я специально сегодня не разделяю это событие на две части. Мы в прошлый раз с вами говорили о том, что будет в начале восхищения церкви. Это тоже своего рода приход Господа только за церковью, только невидимое. Второй же приход Иисуса Христа – это будет приход во всей силе, во всем всемогуществе, во всей Его славе, и это будет видимое пришествие, и узрит его всякое око, написанное, даже те, которые пронзили. Это будет в действительности пришествие Господа, после которого Он должен будет занять то единственное место, которое по праву принадлежит исключительно только для Него и больше ни для кого. Итак, второе пришествие Иисуса Христа, оно требует самого серьезного внимания. Почему? Может быть, вы не задумывались, но я хочу сегодня напомнить для вас. Без понимания всего того, что связано именно с этим событием, невозможно до конца ощутить смысл первого его пришествия, то, о чем мы сегодня будем вспоминать, этих видимых знаков. Невозможно полностью ощутить причастность нашу к Господу во время хлебопреломления, во время участия нашего в хлебопреломлении, если мы не ощутим всего того, что связано с Его первым приходом на эту землю. Так вот, нам нужно научиться одновременно взирать и смотреть в будущее и не забывать прошлого, вспоминать о прошлом. Только тогда мы сможем до конца уразуметь трагедию и значимость распятие, когда мы уразумеем, кто восседает на престоле славы, кто тот, который висел на Голгофском кресте, что это за личность. Поэтому мы проповедуем Христа распятого, мы проповедуем Христа воскресшего, и мы проповедуем Христа вновь грядущего, как царя славы. Итак, готовность. Встреча с Господом без предварительной подготовки для многих людей кончится трагически. Без предварительной подготовки. Так вот, встреча с Господом без предварительной подготовки грозит всякому человеку ужасными последствиями. Что это такое? Эти последствия необратимы. Фессалоникийцы были готовы встретить Господа. Иначе для чего бы тогда Павел писал им, что я непрестанно благодарю Господа за что? За ваше дело веры, труд, любви. Вот как вы обратились к Господу. Так вот, дорогие мои, Его пришествие второе мы провозглашаем, Потому что об этом говорили пророки, потому что об этом говорили апостолы. Посмотрите, еще в апостола Иуды написано следующие слова, которые он привел с глубокой древности. «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих». Вот о чем предвозвещали пророки. Поэтому эту истину и провозглашает сам Иоанн, апостол. И он провозглашает громогласно, он говорит, «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око». Откровение 1.7. Даже сам Христос, будучи на земле, он предупреждал своих учеников, и он, устанавливая заповедь хлебопреломления, которая также говорит нам о грядущем Иисусе Христе. Вы когда-нибудь думали о том, что воспоминание страданий и смерти Господа Иисуса Христа тоже говорит нам о грядущем Мессии? Никогда не рассуждали? Хорошо. Смотрите, что говорит апостол Павел, первое послание Коринфянам, 11 глава, 26 стих. 11 глава, 26 стих. Итак, «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете до каких пор? Доколе Он придет». Так связано участие в хлебопреломлении с тем грядущим пришествием, которое ожидаем, с пришествием Господа Иисуса Христа. И потому всякий раз, совершая эту благословенную заповедь, мы утверждаем величайшую истину. Наше занятие, то, что мы сегодня совершаем, оно носит временный характер. Оно прекратится сразу же, как только придет наш Господь. Итак, что же включает в себя готовность встретить Господа? Итак, я первое вам говорил, если вы помните, встреча, готовность встретить – это вера. Вы помните, Господь сказал следующие слова. Итак, Сын Человеческий придя, что очень трудно будет в то время для Него найти? Найдет ли веру на земле? Поэтому главная наша готовность, прежде всего, заключается именно в нашей вере, в вере Господа Иисуса Христа. Что это за вера? Что она нам дает? Как она воздействует на нас? Это очень серьезно. Почему? Именно вера, и я в этом вижу самый важный пункт для того, чтобы в действительности сказать, о, этот человек готов. Почему? Потому что Библия говорит, ибо все, что не по вере, грех. И это важно. То есть Господь не принимает любое дело, любое служение, если не по вере грех. Наше участие в хлебопреломлении, если не по вере грех. Ожидание Мессии Иисуса Христа, если не по вере грех. Вот что говорит нам Слово Божие. Поэтому, дорогие мои, вера, питаемая Словом Божьим и согреваемая, и контролируемая, и руководимая непосредственно Духом Святым, она производит коренную перемену в жизни всякого грешника. Коренную перемену. Так вот, в чем же все-таки готовность? Я обращаю ваше внимание на неготовность. Что это значит? Если кто-то из вас, находящийся здесь, до сих пор не принял Голгофской жертвы, Голгофской смерти Господа Иисуса Христа как единственную жертву, предназначенную Господом непосредственно за лично за твои грехи, ты не готов к встрече с Господом. Это важно. Вот она, откуда начинается вера в Господа Иисуса Христа. С принятия Его жертвы, Его смерти. Он умер лично за мои грехи. Я не знаю за остальных всех. Я верю и я знаю, что Его жертва, Его смерть – это за мои грехи, мои беззакония. Поэтому я иду к Нему. Я ожидаю Его, моего Спасителя. Если ты сознательно не покаялся и не обратился к Иисусу Христу, чтобы начать новую жизнь в Иисусе Христе, ты не готов. Вот что значит вера в Иисуса Христа. И поэтому, смотрите, если ты не покаялся, что это значит? Грядет Мессия. Он будет судить. Вместе с Ним будут изливаться всякие суды, всякий и гнев Божий на всех непокоряющихся истине. А что мне делать, чтобы избежать этого будущего гнева? Что нам делать? Помните, задали 3000 мужей в Иерусалиме в день Пятидесятницы. Итак, что им сказал Петр? Покайтесь. Так как же сегодня? Есть люди, набравшись наглости, утверждают и распространяют идею и учение, что покаяние не играет никакой роли для спасения, и оно не обязательно, и это не нужно делать. Вера наша и наша готовность заключается в этом, что когда в действительности Бог просветил наш разум, когда Он в действительности воскресил наш дух, мертвые. Теперь, когда мы увидели в действительности реальность всей обстановки, мы в трепете и ужасе. Что делать? Покайтесь, примите жертву Господа Иисуса Христа как единственную, полную и законченную жертву за грехи любого грешника на этой грешной земле. Хорошо. Итак, покаяние для чего? Что это за вопросы? Всего требует Господь. Итак, Павел говорил когда-то на Марсовом поле в Афинах, Бог повелевает всем и повсюду покаяться. Бог так предназначил. Это не наша выдумка и не наш план. Это Он так сказал. Так вот, покаяние – это сознательный отказ от прежней греховной жизни, сознательный отказ просвещенного воскресшего Духа под воздействием Слова Божия и под руководством Духа Святого. А что взамен? Сознательный отказ. Пустота не может быть в нашей душе и в нашем сердце. Мы должны получить что-то взамен. Иначе мы будем всю жизнь грешить, каяться, грешить, грешить, каяться, грешить. Только и делать будем это. Мы должны что-то получить взамен. И Писание ясно, четко говорит, что человек, сознательно обратившийся к Господу, он должен что-то получить. Покаяние. Если это было настоящее покаяние, это не только сознательный отказ от прежней духовной жизни, но это есть восприятие новой жизни в Иисусе Христе. Вот что дается взамен всякому покаявшемуся человеку. Итак, кто во Христе, говорит Слово Божие, тот новая тварь. Все древнее прошло. Почему сегодня многие люди только говорят, только сетуют постоянно, я грешу и каюсь и грешу, и вот этот цикл за циклом, чуть ли не каждый день. Почему? Потому что не настоящее покаяние. Если это покаяние под действительности вашего воскресшего духа, бывшего мертвого и теперь оживотворенного Богом, и когда в действительности вы сознательно отказались, ненавидите этот грех, от него отказались, Бог дает взамен новую жизнь. Жизнь в благодати, жизнь в любви, жизнь в посвященности Господу Иисусу Христу. Итак, если покаяние повергает нас во прах, что это значит? Господи, я жалкий червь. Я жалкий грешник. Мы никогда не остаемся в поверженном состоянии на всю жизнь. Это была бы тоже для нас проблема. Так вот, дорогие мои, что взамен мы получаем, когда мы в действительности повергаемся, как жалкий червь, как жалкий грешник перед Богом? Так вот, Бог взамен берет и ставит наши ноги на камни. Поэтому Писание говорит, не поколеблюсь вовек. Не в лежачем положении, не в жалком положении червя, а ставит на камни. Вот что такое в действительности покаяние по вере. Итак, вера в Иисуса Христа – это новая жизнь. Это новая тварь. Вы знаете, что людей могут постигнуть самые разные изменения, самые различные изменения, самые различные перемены в жизни. Но ни одно из перемен, которые нас постигают в этой жизни, нельзя и не дает нам даже малейшего повода назвать эту личность новым творением. Так учит Священное Писание. Послушайте новость. Представьте себе, что мы живем 3000 лет назад, и вдруг приходят и говорят, вы знаете, Саул, чей он сын? Знаете, что случилось с ним? Он же пророк теперь. Он такие вещи рассказывает, что вам даже не снилось. Он такие истины открывает вместе с пророками. Там целая школа пророков была. И вы знаете, Саул наш теперь там. Как такой вроде бы незаметный, неречистый, никогда двух слов не мог связать до кучи. А тут вдруг становится и объясняет, и объясняет, и говорит, и говорит, и говорит. Что случилось? Так вот, дорогие мои, вы можете сказать, что он был новой личностью? Вы можете сказать, что он стал новой тварью, потому что он пророчествовал, изъяснял Писание? Дважды говорится там в Ветхом Завете, первая книга, Царь, 10 глава, там написано «иным человеком стал, но не новой тварью». В другом месте сказано «и дал Бог ему иное сердце, но не новое сердце». Так вот, быть иным человеком – это еще не значит быть возрожденным человеком. Да, он раньше ходил в одну церковь, не понравилось, перешел в другую церковь. Заполнил application, все как полагается, исполняет то, что там нужно, все правила этой церкви. Да, он стал иным человеком, но он не стал новым человеком. Человек может избавиться от одного порока, но если это не рождение свыше, его постигнет новый порок, новый грех. Посмотрите еще на одного представителя Израиля. Когда-то был такой царь в Израиле Ахав. Вы помните, что ему все мало было, мало было, мало, и он, наконец, убил Навуфея, потому что его виноградники ему понравились. И когда пришел пророк, прочитайте, это третья книга Царств, там много об этом говорится, 21 глава, Прочитайте, там об этом говорится. Когда пришел пророк и начал говорить ему, что его ожидает, знаете, Ахав впал в страх. Да и кто бы не устрашился бы из нас. И он смирился. И его смирение было настолько великим, что Бог говорит пророку, ты видишь, как смирился Ахав, я не наведу бедствия в его дни. Но Ахав стал новым человеком, возрожденным человеком, он стал новой тварью? Абсолютно нет. Да, сегодня многие люди под воздействием страха и тому подобное, они могут оставить пить, они могут оставить наркотики, они многие вещи могут оставить, они могут оставить свою компанию воров или преступников, потому что они знают, что за это грозит оставить. Но они не стали новой тварью, новым творением. Потому что только истинная вера во Христа Иисуса, она делает человека новой тварью. Христос придет и говорит, найдет ли веру на земле. Когда-то Нееман приехал в проказе к Иордану, и только после седьмого раза, когда он окунулся в эти воды Иордана, его тело стало как тело ребенка, но он не стал новой тварью. Он как приехал, так и уехал. Вот оно что. Когда-то Иуда, раскаявшись, принес эти 30 серебряников и бросил их там перед ним. Но он не стал новой тварью. Это не новое творение. Поэтому, милые мои, хотя человек может даже справиться с отдельными грехами, которые он потворствовал, но не пережил изменения внутри себя, то есть не пережил возрождение свыше, он никогда не будет новой тварью, потому что новая тварь означает полное перерождение, полное внутреннее изменение. Сегодня у нас левопреломление. Кто может участвовать? Кому Господь дал указание, чтобы они совершали, доколе Он придет? Верующим, Своим ученикам, Своим последователям, но не посторонним, но не тем, которые пребывают во грехе. Итак, следующее, что это означает, покаяние. «Я умираю в доме Отца моего». Много хлеба, слуги избыточествуют, а я здесь умираю. Встану и пойду. И продолжал сидеть возле корыта. Вот оно, дорогие мои, 15 глава. Встану и пойду. И дальше мы читаем. Встал и пошел. Вот это есть покаяние. Сколько людей сегодня, мы знаем, даже и в нашей церкви, которые годами посещают собрания, которые дают обещания, говорят, ну я уже покаюсь, ну я уже приму крещение, но это длится, длится и длится, это пустословие и больше ничего. Потому что покаяние, это не просто, ну я покаюсь, ну я буду ходить, ну я приму крещение. А покаяние – это тогда, когда ты решил, все, я встану и пойду, и встал, и пошел. И я не буду ожидать следующее воскресенье, я не буду ожидать следующего дня, но если Господь меня сегодня побуждает, если Он мне сегодня говорит, если ты не покаешься, погибнешь, то для чего тебе терпеть до конца собрания? Ты можешь это сейчас делать, прервать. Потому что эти слова не имеют никакой значимости, если ты их слушаешь и ты не реагируешь на эти слова. Итак, покаяние, если это уход от сатаны и больше ничего, то он настигнет тебя. Никуда ты не убежишь. Как бы ты ни говорил, все, я убегаю от сатаны, настигнет тебя, грех твой найдет тебя, куда бы ты ни спрятался. Как Лаван когда-то, Иаков убежал, думал, все, уже он убежал, он расстался с Лаваном. Достиг его, нагнал его Лаван. Нагнал. Так и грех твой найдет тебя. Поэтому уход от сатаны, он настигнет тебя, милыми. Поэтому сегодня я встречал людей, которые постоянно жалуются, говорят, сатана мучает меня, не дает мне покоя, постоянно тревожит, постоянно, и эта душа вопиет, а сатана мучит и будет мучить до тех пор, пока не будет полной посвященности Богу. Вот тогда он тебя оставит. Ты ушел от сатаны, но ты не посвятил себя Богу. Потому что тебе невыгодно. Ты хочешь жить нейтрально, независимо и от Бога, и от сатаны. Так не бывает. Или там, или в другом месте. Следующее, что очень важно, если мы верим не в того Бога, которого открывает нам Спаситель Иисус Христос в Священном Писании, мы не готовы. Если мы верим в Библию, или если мы верим в Бога, а Библию как единственное полное и законченное откровение Бога к человеку, мы не готовы встретить. Это серьезнейшая проблема для многих верующих людей в настоящее время, даже тех, которые называют себя христианами. Заметьте еще раз, если мы верим не в того Бога, которого открывает нам Иисус Христос через Священное Писание, то мы не готовы. Если мы не принимаем Библию как единственное и полное законченное откровение Бога, мы не готовы. Вы знаете, когда проводят евангелизацию иногда в Средней Азии, что они придумали, чтобы как-то немного привлечь этих мусульман, они говорят, у вас Аллахом нас Бог, это одно и то же. Только вы его Аллахом называете, а мы Богом. Ой, как радуются мусульмане. Аллах, Аллах. Они как были мусульманами, так и остались, потому что это один и тот же Бог. Милые, Аллах и Бог, это далеко, далеко не одно и то же. Потому что Господь говорит, Бог твой един есть Бог. И никакого Аллаха. И поэтому, милые, это заигрывание, чтобы как-то побольше привлечь. Хорошо. А почему апостолы или, скажем, Павел, когда они шли к язычникам, они говорили, о, а кому вы поклоняетесь? О, у вас Бог, у вас Ваал, да? О, у вас Ваал, а у нас Бог. Это одна и та же личность. Одно и то же. Почему Павел когда-то, когда он слушал однажды одну девочку, которая ничего плохого не говорила, она только шла за Павлом и силами, говорила, сии мужи есть рабы Бога Всевышнего, они возвещают нам путь спасения. Он сказал, выйди из нее этот дух. Никакого взаимодействия с духом сатанинским не может быть. Аллах – это не Бог. Так вот, дорогие мои, будьте очень внимательны, осторожны, потому что Бога открывает нам только одна книга, не Коран, не другие писанины человеческие, а Бога открывает только одна Библия, Слово Божие нам открывает, и это открывает нам наш Господь Иисус Христос через Слово Божие. Остальные все можете выбросить, сжечь на мусор. Книги. Еще одно. Посмотрите на другие вещи. Посмотрите, как многие люди относятся к еговистам, как они относятся к мормонам. Это же верующие люди, говорят наши братья и сестры. Они поют наши песни. Вот. У них один и тот же Бог. Они признают Иисуса Христа. Милый, Бог, которому поклоняются мормоны, это антибиблейский Бог, это пародия на библейского Бога. И того Сына, которого поклоняются, и как они говорят, мы признаем Иисуса Христа, это критика на Сына Божьего. Это совершенно другая личность, это не библейская личность. Поэтому мы должны в действительности быть готовы, и мы должны знать, в какого Бога мы верим, в Аллаха ли мы верим, или в единого Бога. Как Господь говорит, слушай, Израиль, Господь Бог твой един, и нету другого. Или как Иисуса Христа, Он единый, единородный Божий Сын. Нам это открывает Священное Писание. Итак, прежде всего, грядущий Иисус Христос озабочен состоянием веры. Найдет ли веру Он? Вот чем Он озабочен. Именно она определяет наши отношения к Иисусу Христу. Она определяет наши отношения к Богу. Она определяет наши отношения к Священному Писанию. Это и есть фундамент нашей готовности встретить Иисуса Христа. Следующее, в чем выражается наша готовность. Второе, пребывание в Иисусе Христе. Итак, 28 стих. «Дети, пребывайте в Нем». Итак, в кого мы уверовали? 24 стих этой же главы. «Итак, что вы слышали от начала, то да и пребывает у вас, если пребудет у вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце». Где мы находимся? В какой среде мы находимся? Среда нашего обитания. Я не имею в виду, где мы живем, в каком городе или в каком обществе. Я имею в виду среда нашего духовного обитания. Что это за среда? Это учение Иисуса Христа. Что вы слышали от начала, в том вы и пребываете. Сегодня в мире есть множество самых различных учений. Откуда наша уверенность, откуда наша надежда и откуда наше упование? От веры в Иисуса Христа. Это гарантия нашей защиты от ложного учения. Даже если и неопытный пойдет, не заблудится. Вот она. Это то, что дает нам вера. Пребывать в Иисусе Христе – это значит пребывать в Его учении. Это защита. Смотрите, 90-й псалом. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Падут возле тебя тысячи, одесную тебя десятки тысяч». Прочитайте второе место. Это 90-й псалом, я даю вам уже два задания дал. Помните первое, что я спросил читать дома? Кажется, вы очень внимательно слушаете. Так вот, что значит пребывать в учении? Это значит хранить верность истине, которую мы получили через Слово Божие. Итак, сегодня есть много людей, которых как безводные облака, то в одно кидаются, то к одним ходят, то к другим ходят. И их так и гонит. Почему? Потому что они не понимают, что значит пребывать в учении Иисуса Христа, что значит хранить верность учению Иисуса Христа. Я не имею в виду нашей церкви, а я имею в виду, когда люди действительно уверовали, а потом идут кто знает куда, которые исповедуют, кто знает, какую религию, какое христианство, которым даже и не пахнет христианством. Но им выгодно туда идти. Так вот, мы уверовали в Господа Иисуса Христа. Сегодня у нас хлебопреломление. Он есть Божий Сын. Он жертва за наши грехи. Наша надежда, которую мы имеем, она родилась от веры в Иисуса Христа. Так вот, мы имеем свидетельство о Нем от самого Бога. Не просто свидетельство, кто-то нам засвидетельствовал, а мы имеем свидетельство от самого Бога. Поэтому, дорогие мои, пребывайте в истине, не будьте как галаты в свое время, остерегайтесь. Посмотрите, апостол Павел пишет Тимофею письмо, и он говорит: «А ты, Тимофей», второе послание Тимофея, 3 глава, 14 стих, «А ты, Тимофей, пребывай, пребывай». В чем, 3 глава говорится, «пребывай в учении». Итак, дальше, что нам говорит Слово Божие? Следующее – неизменность упования. Вот что означает пребывать в учении Иисуса Христа, пребывать в Иисусе Христе. Евангельская доктрина спасения, евангельская доктрина оправдания, усыновления неизменна. 2000 лет назад она была провозглашена, никаких дополнений абсолютно нету. Она как была, она так и есть. И поэтому мир предлагает множество соблазнов. Да и сам мир старается как-то подыгрывать и играть с Евангелием. Милые, не поддавайтесь на провокацию. Потому что задача мира одна – разрушить и погубить. Множество людей сегодня стараются именно на почве религии, даже на почве христианства, заработать себе репутацию мыслителей, репутацию философов, репутацию порядочных и добродетельных людей. Они пишут много книг, они издают газеты, они пишут стихи, они сочиняют книги, они играют на национальных чувствах. Представляете себе, доктор философских наук, он дает интервью о том, как нужно дальше вести духовную жизнь для церкви. О, это доктор философских наук. Он дает интервью о назначении христианства. Это же личность, правда? Это же образование. Да, действительности. А что понимают эти евангелисты, эти учителя, эти пастыря? Что они понимают? А это же писатель, это поэт, это редактор известной газеты, это репортер. О, да, и люди бегут, слушают. А это люди, которые зарабатывают себе репутацию, устраивают свою жизнь. Но чем? Им все равно. Будет коммунизм, они на фоне коммунизма будут зарабатывать себе репутацию. Коммунизм пропал, они теперь все в религию бросились. У нас когда-то брат один здесь выступал, помните, кто из вас помнит, в один из четвергов. И он рассказывал, как его вызывали на допросе, один капитан КГБ. Когда распался Советский Союз, говорит: смотрю, он уже в рясе ходит. Он уже священником переквалифицировался, оказывается. Вот как получается, то есть эти люди играют на религиозных чувствах людей, на национальных чувствах людей. Милые мои, а подумайте, посмотрите, что нам говорит Слово Божие за этих редакторов, за этих ученых, за этих философов. Что это за люди? Второе послание Тимофею, Павел пишет: Тимофей, будь бдительный, посмотри на этих людей, выдающих себя за тех, кем они не являются. 3 глава, 7 стих. «Всегда учащихся, никогда не могущих дойти до познания истины». А теперь посмотрите, что говорят мир, что говорит о самом высокообразованном человеке того времени, когда этот человек выступал перед царем, и вдруг эта личность, тоже занимающая высокое положение в правительстве, она говорит: Павел, высокая ученость довела тебя до безумия. Но что Павел говорит, что для меня было преимуществом, я от всего отказался, оно никакой роли не играет. Я не говорю, что Павел был против того, чтобы люди учились в школах. Не об этом речь здесь идет. Так вот, а как они называли посланников Христа? Они говорят: эти всесветние возмутители. Они что, призывали к забастовкам, к Они что, призывали к неповиновению правительству или, или к страйкам, или к демонстрациям? Ничего подобного. Итак, дорогие мои, заканчивая, я хочу сказать, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Пребывание в Иисусе Христе – это то, что дает нам живая, истинная Божья вера. Это наше упование абсолютно на нем. Не оставляйте веры своей в основополагающие истины Священного Писания. И не уподобляйтесь тем христианам, которые считают своим долгом все проверить и все подвергнуть сомнению. И я как-то недавно читал одну статейку, и пастырь одной церкви говорит, это нормальное духовное состояние, когда христиане все подвергают сомнению. Хорошо? Я читаю Евангелие Марка, 16 глава, 16 стих, и там написано, «Итак, всякий, кто будет сомневаться и креститься, будет иметь жизнь вечную. Итак, всякий, кто будет веровать и креститься, спасен будет». Поэтому, милые мои, не уподобляйтесь этим людям. Вы являетесь живыми камнями в его строении и устрояете из себя дом духовный. Вы члены его святого тела. Вы веточка, привитая к настоящей маслине. Пребывайте на этой лозе, пребывайте в этом учении, и пусть никто вас не обольщает, ибо в наши дни мир особенно старается, чтобы прельстить, если возможно, даже и избранных. Пребывайте в нем и не питайтесь подражать апостолу Петру, который сказал, «Господи, если это ты, повели мне». Доверьте Слову Божьему, доверьте Иисусу Христу. Это Он. Он вам спасет, Он вам поможет, Он доведет. Он, который умер за наши грехи и за наши беззакония, сказал следующие слова, «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, и поэтому не поддавайте сомнению доктрины, учения Господа нашего Иисуса Христа». Слава Ему за все. Аминь. Помолимся. Даст Бог, следующее воскресенье мы дальше продолжим другие вопросы этой темы. Что значит быть готовым к встрече Господа Иисуса Христа? Благодарим Тебя, Спаситель и Бог наш, за то, что Ты воскресил наш мертвый дух. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты дал нам эту живую истинную веру, Господи, которая в действительности, мы могли, благодаря ей, мы могли покаяться сознательно, осознать свои грехи, осознать свою погибель, и Ты, будучи верен и праведен, простил нам все это. Господи, как велика Твоя любовь! Ты сделал нас этими живыми камнями в своем строении. Ты сделал нас своими детьми, как сказал сейчас только апостол Иоанн. Ты, Господи, привил нас к этой живой лозе. Хвала Тебе за это, и поэтому помоги нам пребывать в этом учении. Все это я прошу во имя Иисуса Христа, и за все благодарю Тебя. Аминь.